Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня теолог и педагог Адриан Гусейнов, лидер ансамбля «Ихтис». Мы сегодня размышляем над тем, как говорить о вере с подростками, с теми, кто самые острые темы затрагивает в своих вопросах, задает какие-то острые ракурсы, и с кем не отговоришься какими-то правильными словами, которые, допустим, ребенок более младшего возраста воспринимает просто из-за доверия, ввиду доверия к взрослому, нужно доказывать, аргументировать, цеплять. Вот мы упомянули, что у Адриана на канале «Радость моя» программа под названием «Быть человеком», где как раз Адриан общается с молодыми людьми на те темы, о которых мы сегодня говорим. А вот у тебя есть ответы, у тебя есть какие-то, в принципе, ходы мысли, которые ты используешь, которые ты знаешь, что работают. А вот в этих беседах с молодыми людьми было ли что-то для тебя самого неожиданное, новое, что ты для себя как-то открыл, заставил задуматься самого себя над каким-то вопросом, который, может быть, наивный вопрос ребенок задает, что ну, ребенок, подросток, и ты вдруг думаешь, да, вот с этого ракурса я на это еще не смотрел.
Да, да, были такие случаи. Работая над этой передачей, я как будто заново в семинарии учусь, но только как-то по-другому, потому что это такой хороший тест вообще, как ты чему-то научился, что-то это, потому что я же их призываю к откровенности, да, во всем. И они иногда такие вопросы задают, что будьте любезны. И если я не готов ответить сразу, я не пыжусь.
А, например, что такого запало в память, что вот спросили ого-го?
Ну, например, когда... Ну, не то, что ого-го, просто и, когда я растерялся, и, ну, их есть такие, они не разовые. Я сразу говорю, что, ребят, спасибо за вопрос, ответ не знаю, обещаю к следующей встрече, это не буду врать вам, не знаю. Вот последнее, это, правда, не в рамках передачи, я еще выпускных классов веду у нас, основу православной веры, они сдают уже в 10 классе экзамен, а мне их отдают в 11, чтобы я их подготовил к полемике с инославными студентами там, да. Вот, и как раз вот мы недавно проходили урок, я проводил про ислам, апологетический. И, соответственно, я рассказывал там в том числе и о том, что там их ждет в раю, и там мужчины так все ждут, мечтают об этих пышногрудых гуриях и так далее. А мне девочки говорят, а что женщина ожидает в раю у мусульманских? И вот тут я говорю, слушайте, здорово, не знаю, выясню. Ну, правда, это же интересно. Ну, вот такого рода вот вещи бывают. Вот, есть вещи, которые я просто говорю, что, ребят, на этот вопрос ответа не существует, это тайна. Например, вот рассказывают ситуацию, диакон, точно абсолютно известно, что он женился девственником, точно абсолютно известно, что он женился на девственнице. Оба воспитаны с детства в церкви, то есть абсолютно как бы в этом смысле безупречно все. В чистый брак венчались, значит, все начали, и вдруг первый ребенок выкидыш. Понимаешь, в контексте особенно того, что я натрындел, да, им, что вот эта бессмертная личность, там все, ну, простите, такое слово, я имею в виду, что уже там наговорил, они вдруг говорят, а как это вот? Почему? Это уже бессмертная личность зародилась уже в момент зачатия, соответственно, выкидыш. Почему? Он же не успел ни креститься, ничего. Как что за участь? Как, почему Господь так допустил? Они же православные, они же ему верны, они же с детства, они же это... И они, кстати, надо сказать, что они не разуверились, ничего, они, в общем, у них потом Господь им еще послал детей. Но почему вот это произошло? Я говорю, ребят, я не знаю, это тайна, я не знаю. И вообще есть в жизни такие вещи, которых вот, на которые нет ответов. На которые они есть только у Бога, но мы, соответственно, должны, просто понимая, что они есть у Бога, мы не можем ничего на эту тему говорить. Но вот это вот такой вот момент. И я реально, я сейчас, Костя, я тебе рассказываю, соответственно, это давно было, и вот прошло время, я размышляю, у меня реально нет ответа на этот вопрос. Есть какие-то вещи, которые просто тайна. Вот почему Господь так, не знаю. Вроде бы как душа некрещенного умерла, там все такое, да. Почему у крещенных, у верных даже священных, да, не знаю почему, не знаю.
Я вот о чем сейчас думаю, когда тебя слушаю, и тоже с этим вопросом нередко встречался, думаю, что и у молодых людей он возникает, но даже, может быть, и, может быть, это как-то вопрос более старшего уже, рефлексирующего такого собеседника. Но вот о чем речь. Вот, вот пример, который ты привел с диаконом, да, с его супругой. Что нас в этом примере поражает? Что люди были чистые, в таком каком-то бытовом смысле праведные. То есть все было хорошо у них.
И они при этом очень важно, что они верующие, да, прямо верующие. Неформально, они прям вот жили, да,
то есть
живут
они
Богом, да.
Жили правильно, и все равно такое случилось.
Да.
А из этого мы как бы делаем вывод, если на эту ситуацию в обратной перспективе посмотреть, что если живешь неправильно, каких-то вещей не соблюдаешь, то вот потом, допустим, случается выкидыш как наказание. Как результат в неправильной жизни. И тогда для человека внешнего, особенно вот так на христианство смотрящего со стороны, Бог рисуется таким мстителем. Вот делаешь правильно – хорошо. Неправильно – вот тебе мухобойка сверху.
Очень хороший вопрос. Мы это очень подробно рассматриваем. И я им объясняю, почему Бог никого не наказывает, и при этом все это происходит. Дело в том, что, да, если я буду бухать постоянно, у меня будет цирроз печени, причинно-следственная связь. Это меня не Бог наказал. Это вот законы какие-то природы. Соответственно, если, любой грех приводит к смерти, это известно. И не потому, что Бог наказывает каждый раз вот это, вот тебе кусочек смерти. А это просто такой закон природы. И в данном случае, если люди блудят, совершают аборт и так далее, конечно, большая вероятность, что ребенок родится больным, или вообще это не потому, что Бог покарал, а потому что это вот природа их уже искажена, соответственно, без покаяния, без какого-то опять вот соединения с Богом, она породит то, что она может породить в поврежденном состоянии. Бог здесь в этом смысле ни при чем, Бог не каратель. Об этом говорит Антоний Великий, братья и сестры, это я не от себя ни в коем случае говорю. Антоний Великий говорит, что Бог благ, Он совершенен, и Он неизменен. И, соответственно, Он, когда в Священном Писании говорится, еще раз подчеркиваю, это Антоний Великий, один из величайших наших святых, когда в Священном Писании говорится о гневе Божьем, это некий педагогический описание того состояния, когда человек через свои грехи лишает себя благодати. И Антоний Великий говорит, что в этот момент, когда человек лишает себя благодати через свои грехи, к нему подступают демоны-мучители. Он их так называет, демоны-мучители, вот, которые гадят по полной. И здоровье, и семьи разрушают, и чего угодно делают. Вот именно по причине того, что человек сам отгоняет от себя грехами благодать Божию, которая его защищает и обороняет от них. И тут стесняться нечего, это эти темные силы, их нельзя бояться, конечно, само собой, это мы с вами царского рода, друзья, на секунду давайте остановлюсь на этом, мы с вами причащаемся тело и кровью воскресшего Христа, царя царей. В наших с вами жилах течет кровь Христа, царя царей. Вот поверьте, я какое-то время, я так получился, я по одной из линий, я потомок кабардинских князей, и когда-то мне это так внушало, такое вот прям, все-таки. Вот, там по другим линиям, там дворянские, бог с ними, зато вот. А сейчас, когда вот я вникнуть, начинаю принимать, таинство причастия, что мы причащаемся воскресшего тела и крови Христа, Спасителя, и в наших жилах реально течет Его кровь воскресшая, в наших вот таких тленных, лысеющих, толстеющих, стареющих, а кровь воскресшего Христа, мы с вами царского рода. И это, кстати, молодежи очень важно говорить, что мы с вами царского рода, потому что вот это вот грешники, туда, это так, но это надо это понимать, зная, что ты изначально царского рода. У меня в дипломе, когда я семинарию заканчивал, у меня апологетическая была тема «Современный ответ критикам на понятие «раб Божий». Да? Я там, у меня одна из глав была «Литургический аспект». Я не постесняюсь, я сделал открытие одно. Я когда защищал диплом, я сказал, а там сидел отец Павел Великанов, там он мой духовный был научный руководитель, и отцы, которые оппонировали. Я говорю, отцы, вот я, знаете, спасите меня, я люблю немножко поеродствовать, я говорю, спасите, мне кажется, я в прелесть падаю. Все-таки не понял. Я говорю, вот вы знаете, вот там вот литургический аспект, глава, вы обратили внимание, я нигде этого не встречал, мне кажется, я открытие сделал. А там смысл в чем? Я обратил внимание, что все наши молитвы, когда говорится «раб Божий», «рабы Божии», это либо в первом, либо в третьем лице. То есть я раб Божий, да, он раб Божий, они раб, но никогда во втором лице, нигде никогда не говорится «ты раб Божий». Например, самый яркий пример, священник молится и говорит перед исповедью, там «прощение рабов твоих», мы все называем свои имена, в третьем лице, а потом поворачивается к нам и во втором лице говорит «се чада», Христос стоит.
Мы интересно.
Мы друг друга никогда, нигде вы не найдете, чтобы мы друг друга называли где-то рабами, только перед Богом.
Отпустили, опустились с неба на землю?
Нет, не смогли. Не смогли.
Так и оставили в прелести.
Так и оставили в прелести. Но я, честно говоря, немножко это провокационно, конечно, сделал, потому что я понимал, что... Нет, они попытались. А как же вот это сказано? Я говорю, в первом лице. А вот здесь это, в третьем лице. Вот. Ну, мне все равно поставили четверку.
На
четверку мне поставили, потому что объем был... Ну, я вообще люблю все лаконично. Они сказали, что очень интересная тема, очень интересный подход, но объем... Отец Стефан Дамусчи, кстати, это сказал. Он был оппонентом главным.
Были научники и оппоненты автора радио Вера.
Да, я знаю. Я вспоминаю, привет им передаю.
Светлый вечер. На радио Вера.
Адриан Гусейнов, теолог, педагог, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну, на самом деле...
Ой, Костя, дорогой, надо я перешел к диплому, и вот в этом смысле... Детям очень важно об этом говорить, что мы царского рода, и когда мы говорим о грех туда-сюда, это только перед Богом, либо в первом, либо в третьем лице, но никогда вот между нами.
Когда к другому мы это не обращаем от себя.
Никогда, да, потому что мы должны уважать другому тоже образ Божий, и то, что мы царского рода. Мы царского рода, но мы, да, мы... Вообще весь ключ в понимании это в притче о блудном сыне, который, будучи сыном там, такого великого отца, приходит и говорит, недостоин бы называться сыном твоим. Вот это наше, это нам Христос подсказывает, говорит, что вы рабы неключимые. То есть он нам подсказывает, что вот наша позиция внутренняя, но это не уныние, вот я все плохо, а в том смысле, что это мы перед Богом говорим, но он нас уже называет не рабами, а, как он говорит, друзьями и сыном, и он перстень на руку и все такое. Вот, поэтому покаяние – это путь к возвращению к царскому роду. И вот это вот очень важно. Нас язычники оболгали, когда говорят, что вот они говорят, наши боги нас рабами не называли. Вас ваши боги выдуманы рабами не называли, а наш подлинный Бог нас называет богами. Он нас называет богами. Можете проверить.
Вот смотри, ты сказал, что Бог не каратель. И это мысль у Антония Великого преподобного, одного из величайших святых христианской церкви. И мы на эти темы рассуждая, всегда сталкиваемся с как бы необходимостью показать, что Бог не наказывает, вот он не мститель и так далее. И, с одной стороны, это верно. Я помню, кто-то меня поразил, и недавно один из моих собеседников, священников, рассказывал, что провели исследования или какие-то старые документы подняли, где дети еще там до революционных времен, вот из православных церковных семей, рассказывали о своей вере, и был сделан такой вывод совершенно неопровержимый, что первое, что ребенок узнавал о Боге в жизни, вот, будучи участником православной культуры, то, что Бог накажет. Вот чтобы не наказывал, нужно там хорошо учиться, там, не знаю, читать молитвы, ходить в церковь и так далее. И вроде как мы понимаем, что какая-то недолжная картина. Бог есть любовь. Он за нас себя предал на распятие. А с другой стороны, вот тут уже вопрос у меня к тебе как к педагогу, а не слишком ли мы увлеклись вот этой попыткой как бы вынести наказание за скобки? Не слишком ли это какая-то сильная такая прививка, не знаю, розового христианства в терминах Константина Леонтьева, такого гуманистического века, когда любого наказания, любого как бы самоограничения сверху, любой ответственности мы как бы боимся, не-не-не, это не про нас, нет, вот давайте не будем об этом думать, Бог есть любовь, но ведь папа же наказывает ребенка в каком-то смысле, не розгами, слава Богу, но постановкой в угол или каким-то ограничением. Вот не нужно ли тут тоже в эту сторону палку не перегибать, как тебе кажется?
Ну, если маленькие дети, тут, конечно, может быть, пока они еще не вмещают в себя то, что вот Бог попускает там, чтобы вот, значит, в наш... Нет, смотрите, вот когда мы, вот то, что мы сказали, что отгоняем от себя по Антонию Великому благодати, подступают демоны-мучители, в том, что Бог это попускает, это уже есть педагогика Божья, это надо тоже понимать. Розовое христианство становится розовым тогда, когда мы начинаем не то чтобы отрицать, но совсем не учитывать, что силы зла тоже не дремлют. Вот как бы все такое позитивизм и все вот это розовое христианство. Когда мы понимаем, что идет брань, это не значит, что мы должны ожесточенные быть, все, но внутренне быть бодрыми мы должны. Как бы, хранить свое сердце мы должны, безусловно.
Ну, смотри, очень важная вещь ты говоришь, мне кажется, очень важный акцент ты ставишь, то есть для тебя, вот ты сказал, розовое христианство, это тогда, когда мы забываем, что идет брань с темными силами. И тут еще один аспект возникает, насколько интересно, он тоже важен для общения с подростками. Мы же часто встречаем, в том числе и, скажем так, в православной среде, как, по крайней мере, мне так кажется, часто встречаем, вот эту аргументацию, скажем так, от бесов, избыточную, что вся проблема, вот это против нас борется. И это там, в самом крайнем выражении, это в нем бес. Да. Да это что, если ты там не будешь молиться, тебя бесы там будут мучить.
Ну, это тут крайность, это вот искажение всего.
А вот как здесь середину искать?
Просто чтобы... святые говорили, что те, кто не захочет, те, кто не учитывает вот, козни лукавого, тот неизбежно впадет в них. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, конечно, вот я очень жалею, что я вот очень в свое время не зафиксировал, кто это сказал, но один из святых сказал, что демоны после крестного знамени не переносят небрежения к себе. Это в том смысле, что мы, конечно, вот их, ты, Кость, спасибо тебе, ты на самом деле очень правильно направляешь мою мысль сейчас, потому что очень важно это говорить. Мы, зная, что есть вот эти демоны, да, бесы, которые нас искушают, все, мы при этом должны видеть во всем, даже в том, что они нам пакостят, попущение Божие. Мы должны их в этом... Мы... Важно про себя это понимать, что козни все, но при этом в реакции на все мы должны иметь отношение с Богом, а не с ними. Что-то у тебя случилось, ударился, сломалось, там что-то это, слава тебе, Господи, могло бы, значит, что-то... И они тогда посрамлены, бесы. То есть можно сказать, что да что ж за искушение, опять бесы, мне там это все. И ты начинаешь видеть бесов, входить в некоторые общения с них, про них, во всяком случае, говорить, а Бога ты игнорируешь. А вдруг там вот бабах, они тебя нагадили, очень круто. Они затратили очень много энергии. Они, кстати, в этом смысле очень... у них нет источника энергии бесконечной, поэтому они воруют только через грехи у нас, и в этом смысле они бережливы. Они получают по ушам, если они впустую. И вдруг они нагадили, а ты плодом их гадости начинаешь благодарить, славить Бога. Вот это брань. Или тебе там они через кого-то гадость сделали, а ты отплатил любовью. Вот это брань. Брань сокрушает именно демонов. Именно через любовь и свет. И вот такое благодарение Богу. Игнорировать их по полной, в том смысле, что никакого общения с ними, даже вот словесного. Вот. А везде и во всем видеть руку Божию и попущение Божие. Вот это, я об этой брани говорю. А не то, что там это... Давайте для разрядки скажу. В одном из московских монастырей в 90-х годах. Вообще, я немножко скучаю по этим 90-м годам, но это мой неофитство мое было. В одном, ну, там крысы завелись. А там матушка, в общем, была такая, царствие небесное, по-моему, уже нету. Она отвечала за хозяйство на какие-то нужды, и там крысы замучили монахов, там, естественно, все только восстанавливалось. Они говорят, матушка Олимпиада, ну, крысы замучили, дай хоть какую-нибудь эту там. Она говорит, это бесы. Молитесь лучше. То есть она говорила, там реально проблема у вас с крысами, она все списывала на то, что вы плохо молитесь, или вас бесы отвлекают этими шебрушаниями. Вот, вот такое, конечно, да, это, в общем, такой не очень хороший фольклор нашей церковной жизни. Вообще, дорогие, знаете, это, конечно, вот к этому лучше вот относиться вот так вот, с пониманием, с, ну, может быть, с снисхождением в смысле гордыни. Ну вот это все часть, даже искажение, часть нашей культуры, и это, даже это мне дорого, честно говоря.
Ты упомянул свой диплом апологетический про ответ критикам на
понятие
раб Божий. А эта тема вообще с подростками возникает?
О да. Ну вот что, рабы, опять рабы, там мы это... Особенно, я говорю, сейчас же активизируются эти вот псевдоязычники, это славяноязычники, которые вообще вот просто дело чести, это вот именно против христианства. Их остальные даже религии не так волнуют, им даже как-то ислам их не... Ну, может быть, они понимают, что здесь они получат по шее. Вот, и надо опять давать нашим ребятам, их надо в этом смысле, ну, защищать, но давая им контраргументы, да, и вот самый главный контраргумент, когда ты рассказываешь, что Бог, вот те из нас, кто воскреснет в благодати, вот в Боге, те станут уже, когда мы в телах, те станут богами по благодати, только по благодати, не по естеству, но богами. Я говорю, ребята, я не представляю даже, что это значит. Это, может быть, значит, что тебе, Аня, будет поручено какие-то галактики преображать, ты же будешь богиней по благодати. И это не фигура речи, это реально, это, говорю, тайна, может быть, даже там не просто галактики, а может быть, одна планета, я говорю, не знаю. Но вы понимаете какой-то грандиозный масштаб? И вдруг на фоне этого нам язычники говорят, что их боги, их рабами не называют. И вот ответ какой? А мы себя называем... Да, почему я вот эту вот притчу о блудном сыне? Это мы себя называем рабами. Наш бог нас считает богами. Если эти какие-то выдуманные боги, якобы их не называют, то наш бог нас называет богами. И когда ты это вот... Надо вот ребятам... Почему я в 11-м, 11-классников готовлю? Вот эти вот... У нас реально вот на эти вопросы есть ответы, и очень важно, очень правильно снабжать наших детей знаниями. Вот для того, чтобы потом не оказалось, что там, ну, я сталкивался, когда наша молодежь некоторая уходила, принимала другие там религии, именно просто по незнанию. Слава Богу, удалось потом возвращать некоторых. Вот. Ну, если бы я знал, типа, я бы тогда не пришел.
А какие самые еще неожиданные темы предлагали детишки? Подростки, вот того, что, может быть, там, тебе кажется, это не нуждается в прояснении, а для них это...
Ну, это актуальная для них тема, например, как правильно найти и подобрать себе спутника жизни. Тоже очень интересная для них актуальная тема. Вот, тоже разбирали, как потихоньку... Да, и как это сделать, соответственно, без греха. Да? Потому что одна из ловушек, что если не попробуешь до брака, а вдруг вы не подойдете друг к другу там, и так далее, вот приходится развенчивать вот эти все штуки-дрюки.
И как ты развенчиваешь, что ты говоришь?
Ну, во-первых, я советую, когда уже все, когда уже можно, да, то есть ты уже отучился, все, надо жениться, и ты выбрал себе, ну, вообще это длинный разговор, но если так, в тезисно, в двух словах, ты выбираешь себе, ну, ты, вот, в смысле, как вот ты влюбился. Во-первых, это чувство надо держать в уздах, влюбленность, да, потому что она очень... Чувство, которое тебя подведет однозначно, если у тебя особенно не получится, если вдруг ты услышишь, ты вообще что себе возомнил там и так далее. Поэтому надо быть аккуратным, надо как акула возле своей жертвы потихоньку круги сужать, там, общаться. Я, в общем, рекомендую всегда общаться минимум год. Я им привожу два примера в моей жизни, которые были. Один пример... Ну, простите, друзья, я просто все откровенно. Один пример, когда молодого парня... который собирался рукополагаться, протоиерей, который его вел к этому, все, он скрыл болезнь своей дочери, шизофрении, женил его в надежде, что она в семье, рожая детей, она вылечится. Вот. И, соответственно, весна-осень, обострение, и началось. И парень, я специально не называю имя, да, он стал священником, вот, и вдруг вот это все началось. То есть, как быстро все было сделано, пока это ли зима, лето, не помню, было. То, ну, я поясню просто, весной и осенью, как правило, шизофрения обостряется. И они уже в браке, он уже священник, она матушка, и вдруг у нее всплывает шизофрения. Она там начала в окно, там, в общем, разные ужасы. И он, надо сказать, он... И батюшка только потом признался, что он скрыл. И надеялся, что она исцелится. И батя, вот, ну, парень молодой священник, он честно попытался... Все, это мой крест, я понесу его до конца. Вот, и пытался донести, вот, ну, все понести по жизни, но не получилось. Она в итоге все равно бросила, надо отдать должное, она ушла. Он был вынужден принять монашество. Вот, потом с ним случилась беда, он сейчас работает там где-то на какой-то фабрике. Вот, второй случай, который я тоже видел, тоже, там не священник, там родители скрыли тоже шизофрению. И тоже друг мой женился, и потом это все вскрылось. Слава Богу, хотя бы детей не успели родить. Тоже благородный все. Парни, тоже решил спасти, вытянуть этот брак, она ушла. Вот, я к чему это? Я всегда рекомендую минимум год прообщаться. Я прямо говорю, надо пройти все эти...
Времена года.
Времена года, спасибо. Вот, видишь, я тут на днях вспоминал 10 минут слово ресурс. Вот, это ковидные эти. Да, надо пройти с человеком все времена года, прообщаться. За это время, я вот дальше, почему не надо бояться, что не подойдет, не подойдете. Я говорю, у нас разный темперамент у всех. Это вот в этом общении уже видно, вот этот темперамент твой, не твой, он тебе близок, не близок. Во-первых, во-вторых, есть чисто физиологические вещи. Приятен ли тебе запах человека, да? Приятно ли тебе его ложиться, а не в твою ладонь рука, там, чисто осязательно. Ну и так далее. Вот это вот все рассказываешь, они как-то... Ну, как мне потом сказали, я уже 25 лет, что ли, уже с молодежью общаюсь, как потом мне сказали, что Адриан, слушай, спасибо, работает, работает.
Слава Богу, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу, за те советы, которые, как видно, работают и очень обогащают, как мне кажется, наш взгляд вообще на христианство, на церковную жизнь, вне зависимости от того, говорим мы с подростком или со взрослым и так далее.
Я единственное в конце хотел бы сказать, что, конечно, ну, сам формат передачи такой, что я тут такой весь такой Д'Артаньян на белом коне. Открою вам тайну, друзья, тайну своей такой педагогики. Я всегда внутренне говорю Богу, Господи, я в некотором смысле шантажирую, Господи, я тупой, я сейчас что-нибудь не то сделаю, пожалуйста, ты же их любишь, это же твои чада тоже, пожалуйста, вразуми, дай мне. И вот как-то Господь это вот... То есть это, я, чтобы вы поняли, мой лайфхак, секрет, и не думали, что я сам по себе такой мудрый. Сам я толстый грешник и с болячками и все такое.
На этой оптимистической ноте...
С великим постом, да.
Закончим наш сегодняшний разговор. Спасибо огромное. Адриан Гусейнов, лидер ансамбля «Ихтис», сегодня вот выступавший у нас в программе в своей ипостаси теолога и педагога, был с нами в светлом вечере. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Спасибо, Христос.
Светлый вечер. На радио «Вера».